вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Итак, дела семейные, тема программы, все, что связано с семьей, с разводами, дележом имущества. Звоните, пишите, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также заходите в YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Можете задавать вопросы и здесь. Лиль, что ты сделала с Инстаграмом? Больше всего меня интересует. Ты,
ничего, я абсолютно ты даже не, спокойна.
Или я пропустил, но ты не попрощалась там.
Нет, а зачем прощаться?
Угу. Я вчера зашел, чтобы попрощаться, и в этот же момент оно раз и повисло все. Да. И больше ничего. Но сегодня вроде работает. Одним словом, ты перешла в Телеграм.
Я успела сделать пост в сторис о том, что у нас будет сегодня эфир. Это было вечером вчера. В Телеграме я всегда была, Телеграм привязан к моему номеру мобильного телефона, но очевидно, чтобы освещать какие-то жизненные истории, да, и новинки юриспруденции, как я это делала в Инстаграм, заведу страницу ВКонтакте, но потому что это необходимость уже, да, и, скорее всего, там через в течение нескольких недель я это сделаю. Ну, вот так, вот ничего, так. Новые реалии. Но
можно найти Лилю в Телеграме.
В Телеграме, Телеграме можно только по номеру телефона, но его не все знают.
Ты имени...
Да. Но по юридическим вопросам, безусловно, меня можно найти в коллегии адвокатов. Коллегия адвокатов города Москвы, Карабановы, партнеры. И вам всегда передадут мой номер телефона, либо я с вами свяжусь по конкретному делу.
7373. Вопросы ваши, господа, пожалуйста, задавайте. Все, что связано с семьей, дела семейные у нас сегодня. Так, очень громко слушает музыку, значит, пишет и Ирена. Пишет нам, сосед очень громко слушает музыку. Уже раз 15 писала, ему сообщала, вызывала полицию, стучала в стены. Ноль эмоций. Какое-то действенное... Помощь есть в данной ситуации, Лиль?
Ну, у нас есть только закон, установленный законом период времени, после которого наступает момент тишины. После этого нужно просто вызывать полицию, не тратить себе нервы и не стучать. Да, в дневное время, безусловно, никто фактически ограничить не может. Единственное, там, пойти сложной процедурой, понаблюдать в течение многого времени, установить, что предельный уровень шума превышает нормы, которые разрешены в соответствии с законодательством, но это очень долго. Поэтому либо договариваться, либо вот в пределах тех возможностей, которые есть по законодательству.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да. Пожалуйста, говорите.
Да, меня зовут Елена, я из Москвы. Спасибо большое за передачу. Вот, она очень-очень полезная. Вот, и у меня вопрос такой. Моя родственница, находясь в законном браке, вместе с мужем приобрели две квартиры в ипотеку. При составлении договора купли им обоим принадлежит по 50% собственности. Ипотеку на себя оформляла племянница. И все платежи по ипотеке осуществляла она. Уже все платежи закончены, все она выкупила, все. Муж умирает, завещания нет. Вопрос, имеет ли право на его 50% в этих квартирах его родители, его, естественно, двое совершеннолетних детей, их общих детей. И может ли быть вот жена единственной наследницей его 50% в этих квартирах? И каковы ее шансы при рассмотрении вот этой данной проблемы, учитывая, что она платила в суде?
Первое. Вы сказали, что в браке было куплено две квартиры, но оформлены на племянницу. Так на кого оформлены эти две квартиры?
Квартиры оформлены по 50% на мужа и на жену, на ее мужа и на жену.
Так, а племянница каким образом? Или это просто ваша племянница, поэтому...
Это моя племянница, всё. родственница, я её называла.
Значит, после смерти одного из супругов есть наследственная масса, на которую имеют право, если в отсутствие завещания, наследники первой очереди. Это супруга, дети, неважно, от этого брака, либо от другого брака, либо вообще не брачные, но признанные, да, которые могут подтвердить родство, и родители. Поэтому кто не дает согласия на вот эту часть наследства, да, то есть за что судиться хотят? Или она все себе хочет оставить?
Вы знаете, она все хочет себе, причем она апеллирует к тому, что она все эти годы платила вот сама, то есть все квитанции и вся ипотека вот на две эти квартиры как бы вот оформлены на нее, и она платила. Уж из какого кармана она брала деньги, я боюсь сказать. Вот это будет учитываться, если вдруг родители его захотят долю иметь, и она пойдет в суд, претендуя только на то, что она будет единственной наследницей. Угу. Вот каковы ее шансы, учитывая, что вот...
Ну, вообще она главная наследница, да?
Нету главных. Нет. Главных мы перечислили, все втроем. Здесь вопрос о том, что она каким-то образом может сказать, что супружеская доля ее больше, чем супруга в силу каких-то обстоятельств. И привести эти доводы, да, то, что... Не знаю, тут может быть, да, потому что в силу закона, неважно, кто зарабатывает, все делится поровну, да?
Я понимаю.
Да. Но бывают обстоятельства, например, супруг расходовал общее имущество в ущерб семье, да, то есть, ну, как вариант, да, либо злоупотреблял спиртными напитками и наркотическими веществами, что тоже могло повлечь, то есть какие-то такие глобальные основания должны быть.
Он очень сильно болел, большая сумма денег уходила на его лечение.
Ему он не работал? 4...
Нет, он работал, они очень люди нормальные, обеспеченные, просто здесь проблема в его родителях, вот, и поэтому вот возник этот вопрос.
А почему проблема, да, то есть почему проблема в родителях?
Ну, не хочет она вот отдавать.
Ну, нужно идти к нотариусу, писать заявление о принятии наследства, и нотариус будет... выделять долю для родителей. Если она в течение этого времени обратится в суд с признанием всей наследственной массы ее собственностью, да, но здесь, скорее всего, с признанием всего имущества, да, ее имуществом, то тогда вот это дело наследственное будет приостановлено до разбирательства в суде. То есть здесь может быть вот такая длинная процедура. Но разбирательство в суде тоже у нас может занять там год, полтора и два. Сроки могут быть абсолютно разные. Все это время это наследство будет в подвешенном состоянии.
А дети тоже могут, да?
Вот, конечно, сказать, конечно.
Они совершеннолетние, они имеют.
Да,
И последнее, одну секундочку. Скажите мне, вот если родители сейчас не будут подавать на заявлять как наследство... Угу. Вот, а в течение какого времени, я слышала раньше, вот, что могут быть какие-то причины и так далее, что они в течение какого времени...
Нет причин, если вовремя не обратились, то, значит, тогда они будут вынуждены доказывать в суде, да. Другое дело, когда фактически пользуются наследством, да, то, что осталось, но не оформили в собственность, это другие основания.
Это другое.
Да.
Спасибо большое. Большое спасибо.
Пожалуйста, да, держитесь. На 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Вера Федоровна меня зовут.
Очень приятно. Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. У меня квартира, я проживаю одна, приватизированная. Наследство на внука. Внук проживает в другом месте, в муниципальной квартире. Когда он будет оформлять наследство, если он не прописан у меня, налог платится?
Налог на то имущество, которое получаем по наследству, мы не платим. Мы платим только государственную пошлину за оформление документов.
Все... Значит, неважно, прописан не... он, не прописан, да?
Да. Мы говорим, налог возможен, если он будет продавать это имущество вот, в течение 3 лет. Это про налоги. Когда мы оформляем наследство, мы оплачиваем только государственные пошлины. Конкретно стоимость государственной пошлины, у нас все тарифы зафиксированы на федеральном государственном уровне. Можно посмотреть в Налоговом кодексе Российской Федерации, там есть глава госпошлины. И там в том числе прям подробно расписано, какая государственная пошлина за оформление документов при получении наследства.
Спасибо.
Скажите, а если я его пропишу, я своих льгот лишаюсь?
Ну, скорее всего, это такая сложная уже история получается, когда здесь будут 2 человека прописанных, и это начнется опять вот эта непонятная история с управляющей компанией, которая может посчитать квартплату без учета той скидки, скидка условно, которая у вас...
Льгот.
Да, с учетом той льготы, которые есть. Она, насколько я понимаю, сейчас около 50%.
Лиля, вы меня извините, я еще раз переспрошу. Значит, если он не прописан и будет оформлять, он налог не платит?
Налогов нет. Только
государственная пошлина.
Да, только государственная пошлина.
Все, держите, спасибо большое. 7373948, прямой эфир. Так, а что у нас с сообщениями, господа? Что-то вы не пишете. А почему, когда... давай я сначала поговорим, потому что я сразу с листа так не прочитаю. Добрый день, как вас зовут? Ну, большое сообщение.
Здравствуйте.
Говорите. Алексей. Да, Алексей.
Вопрос такой, если позволите, по наследству. Есть квартира, там один собственник, женщина пожилая. У нее было 2 дочери, старшая и младшая. Старшая умерла, но у нее остался сын. Скажите, вот в случае ухода этой женщины, ну, пожилой, сын...
Да, имеет право на такую же долю.
То есть он будет делить ее с младшей дочерью, Все, спасибо большое.
Пожалуйста, удачи. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Так, что это такое? Подождите. Здравствуйте. Алло. Да, будьте добры.
По алиментам.
Давайте.
Смотрите, бывшая супруга подала на алименты.
Угу.
Исполнительный лист отправили на работу. Я платил по исполнительному листу какое-то время, 5 лет. Потом мы договорились, она этот исполнительный лист забрала, чтобы не через судебных приставов, а я сам ей бы выплачивал эти алименты. И вот такой вопрос. Может она по истечению срока, 18 лет... Когда ребенку исполнится, может она как бы подать заявление, что ей не устраивали эти алименты, и она хочет пересмотреть.
Здесь ситуация в следующем. Она может подать за последние 3 года, да, то есть вот когда вы договорились, что алименты будут выплачиваться не через приставов, а напрямую, вам нужно было это зафиксировать в документе и в назначении платежа указывать, что это непосредственно алименты на детей или на ребенка. Поэтому получается такая подвешенная ситуация. За весь период нет, она не сможет взыскать, а вот за 3 последних года, как минимум, попробовать у нее есть возможность. Да, понятно, что вы будете доказывать, что вы оплачивали, что вот есть платежи, и обязательно в них должно быть назначение платежа, но вот эта история, которая вот порождает вот какие-то неопределенности, да, и поэтому сейчас в чем состоит вопрос? В том, что вы платите, а она начала вот уже поговаривать, да?
Ну, может быть, нет, она еще не начала, но у меня просто подозрение, что а вдруг она начнет жаловаться, что вот ты мне мало платил.
А эта сумма существенно разнится с той, которая в исполнительном листе?
Ну да.
Ну, тогда вопросы могут быть. Это недоплата, да, то есть если там установлена твердая денежная сумма, например, 10 тысяч рублей, а вы платите 5, то вот эту историю подождет 3 года и взыщет. Ага. Вообще, в принципе, очень легко. Здесь, чтобы было все прям абсолютно законно, можно обратиться в суд, поскольку это судебное решение, и просить о снижении выплаты алиментов в связи с тем, что изменилось доход. Положение сторон, да, в конкретном случае, что изменился доход. Суд, изучив все документы, зачастую идет навстречу, когда он реально изменился и понижает сумму алиментов. Такая практика существует. Но здесь, пройдя вот этот путь, вы уже точно знаете, что вот будет эта сумма, и никаких там подводных камней, и спать как на пороховой бочке вам точно не придется.
Я понял, спасибо вам большое.
Пожалуйста, спасибо вам. Я просто сижу и смотрю и думаю, ты же никогда вот эти темы связаны с элементами, ты же
очень много
в производстве. Не даешь советы такие, как уйти от, потому что ты всегда за женщин, я знаю.
Ну что, вот... что это такое? Никогда не было. Я всегда за равенство, да?
Нет, ну за равенство, но все равно женщина у тебя в приоритете.
Нет, ни в каком не в приоритете. Большинство моих доверителей это мужчины, да? Я за справедливость.
Вот, ты наш справедливый, этот, богиня справедливости.
Спасибо,
у нас там
Максим.
Богиня бабла сидит, а ты у нас богиня справедливости.
Я за справедливость, потому что зачастую женщины манипулируют вот этим, да, и проходит время, вместо того, чтобы наладить нормальное общение отношения, они начинают манипулировать. Я за то, чтобы на берегу договориться и пресечь непонятные истории в дальнейшем.
Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да,
скажите, Юрий, пожалуйста, вот ситуация такая. Папа один остался, мама умерла. Сыновья оформили квартиру на папу, ну, чтобы не меньше геморроя было. Сейчас папа единственный собственник, но его состояние ухудшается очень сильно. Он уже очень старенький. И сейчас мы думаем о том, чтобы на одного из сыновей он дарственную сделал, ну, чтобы потом не ждать 3 года, там, ну, понимаете, да? Вот вопрос, что вот для того, на кого оформят, какие могут быть негативные последствия? Может быть, налоги там какие-то или там льготы какие-то лишиться или чего? Вот какие негативные дела, если на одном из этих людей будет там год, два, три, четыре, пять там собственность это висеть?
Здесь никаких глобальных страхов и рисков нет. Единственное то, что мы уже упомянули, что если собственник у нас поменяется, то, соответственно, нужно смотреть, какое еще имущество у этого собственника есть, потому что у него может прибавиться, например, налог на имущество, да, если у него в собственности это будет не единственная квартира. Следующий момент. В случае, если брат, на которого оформлена эта квартира по договору дарения, умирает, то что мы получаем? Что наследниками на эту квартиру становятся его супруга, дети, да, и родитель, если папа, если он переживет. А с чем останется второй брат? Непонятно, да. Поэтому в данном случае, если уж и оформлять, и чтобы было по-честному, то оформлять на двоих, наверное. Вот в таком. Значит, ну тоже вот делить на дольки не хочется, хочется вот как-то все правильно. Но вот такой риск остается. Два брата могут остаться ни с чем от этой квартиры. Поэтому есть ли смысл подождать и ничего не оформлять? Наверное, есть, да. Здесь я тоже не вижу никакой проблемы. Да, но в крайнем случае можно сдать, пару лет получать, да, арендную плату, делить на троих братьев, потом продать, да? Ну, как вариант, то есть вариантов здесь...
Два года разве, не три?
Ну, пару лет я сказала условно, да, то есть я не ссылаюсь на закон сейчас абсолютно. Но вот этот момент еще нужно просмотреть, потому что был как-то вопрос относительно... тоже сроков давности приобретательской, да? Опять, мы не знаем, сколько проживет папа, да? Если папа проживет там 5-10 лет, а вдруг у нас законодательство поменяется? Вы видите, как сейчас оно меняется и сколько льгот уже предоставляется гражданам? Поэтому, ну, такой вопрос, да? Чтобы обезопасить двух других братьев, я бы, наверное, оставила все как есть сейчас, да? Умрет папа, вступит в наследство, решат продать, продадут, и ничего здесь нет, зато каждый будет застрахован, и семья каждого брата, там, наверное же, у кого-то есть дети, да, тоже будут подстрахованы, и у всех будет все по-честному, поэтому не торопитесь, здесь нет смысла торопиться.
Спасибо вам, спасибо. Да, всего доброго. Ирина Феликсова пишет: добрый день, Лиля. Есть в законном, если в законном браке жена не работает официально, есть только нерегулярные подработки. Работает муж, содержит жену, платит за съемную квартиру. Общей собственности нет. Заработанные деньги муж хранит на счете в банке. В случае развода муж считает, что все им заработанное только его. Жена говорит, что делить нечего. Жене говорит, что делить нечего. Пусть уходит, если хочет. Имеет ли право муж оставить ни с чем жену, если зарабатывал в браке только он?
Здесь ситуация непростая. Мы исходим из общего правила, что в браке все имущество, которое заработано одним из супругов, неважно кем, да, является все равно совместным общим. Но при разделе имущества суд вправе отойти от равенства сторон, если будут уважительные причины. Например, не было уважительных причин у супруги не работать, да, то есть здоровая совершеннолетняя девушка, да, могла работать хотя бы там на зарплату, условно, да, 15 тысяч рублей, тогда она в равных условиях, да, либо декларировать вот эти непостоянные доходы, которые у нее были. А в общем, да, когда речь идет о разводе, то в том числе денежные средства, которые есть на, да, в банке, они будут подлежать разделу. Только единственный момент здесь нужно будет понимать, что можно будет просить их разделить с момента фактического прекращения брака, либо с момента официального расторжения брака в суде, либо в ЗАГСе. Там вот два момента, на которые нужно обратить внимание.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут, Подольск. Да. Такой вопрос. Подал в суд по защите прав потребителей, ну, то есть на туроператора, на турагента. А вот второй раз уже ответчики не приходят на суд. Вопрос, сколько это может продолжаться, и как сделать так, чтобы их, ну, или самому можно их оповестить о том, что суд идет.
Здесь суд оповещает, и у суда всегда есть информация о том, что получили они письмо, либо не получили, да? Даже если письмо пришло по адресу компании, а они его не получили, это считается надлежащим уведомлением. И, как правило, когда в суд не является сторона два раза, в третье заседание судья выносит решение, и здесь вопросов я никаких не вижу. Единственное, что потом у них будет в любом случае время на обжалование такого решения. Поэтому, если вы реально хотите, чтобы они приходили, вы можете попробовать и от себя там заехать к ним, либо повестку отправить по почте об уведомлении, но это глобально не изменит ситуацию там относительно надлежащего уведомления ответчика в данном деле.
А я у судьи могу сам запросить, чтобы она мне повестку выдала, чтобы я сам ее доставил ответчику?
Ну, вы можете, она даст расписку, вы распишетесь, что получили, и тогда уже ответственность за это несете вы. Нужно ли вам это? Не знаю. Поэтому ну, лучше, да, лучше пусть отправляют сами по почте, и это такая ответственность, которую не берите на себя никогда лишнее, да, когда есть вот законные методы для этого.
Держитесь, Дмитрий, спасибо большое. Так, у нас Лилия Петрик сегодня, народный адвокат, друзья. Много вопросов еще и в нашем телеграм-канале. Все сразу же после новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве, друзья. Мы продолжаем, и сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Ну, уже можно было запомнить, по понедельникам Лилия народный адвокат. Все ваши сообщения ждем, все средства связи работают, звоните, пишите. Добрый день. Отец ребенка платит алименты в размере 10 тысяч рублей на протяжении 8 лет. У него родились еще дети в течение этих лет. Влияет ли появление у него детей на сумму выплат в сторону ухудшения?
Безусловно, если он обратится в суд, наверное, будет влиять, но мы будем исходить из того, что если он платит 10 тысяч и проживает в Москве, то маловероятно, что в Москве эту сумму будут снижать, потому что прожиточный минимум на ребенка на 22-й год, который был установлен, если я не ошибаюсь, 16 157 рублей, да? Поэтому говорить, что еще меньше... Да, наверное, можно, но если правда у него тяжелая финансовая ситуация, но это должен быть судебный порядок, пусть идет и снижает в суде, доказывает причины.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, выключите вы... радио.
Сейчас, минуту. Я из Москвы звоню, да, меня зовут Татьяна. Угу. Уже очень долгое время... Судебный процесс, там судится о признании права собственности, и вот подлинный собственник, ну, то бишь я, у которого есть все, как сказать, есть все документы правоустанавливающие, зарегистрированы в установленном порядке и так далее. И вот на данном этапе можно ли, как сказать, заключить или совершить такую сделку, как переуступка права собственности? И чем это, как сказать, каким образом это оформляется?
Переуступка права собственности такого нет.
Да, это как?
Да, поэтому про что? Это если вы говорите, что это собственность, то, скорее всего, вы говорите про продажу этой собственности.
Вы что хотите сделать? Отдать кому-то свою квартиру?
Ну, в принципе, да, это имеет место, что как продажа. Но поскольку судебный процесс не закончился, и есть, как сказать, желающие приобрести эту недвижимость, несмотря на то, что идет судебный процесс. Вот это и есть переуступка права.
Нет, вот. Это не есть переуступка права, не путайте наших радиослушателей. Это никакой переуступки права нет, первое. Когда и если идет судебный процесс, то одна из сторон должна была просить суд наложить обеспечительные меры. И, скорее всего, на эту квартиру наложены обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение. Да, любое отчуждение, в том числе дарение, продажу, либо иные сделки, да, оформление ренты. Поэтому это первое, что нужно проверить. Взять выписку из Росреестра по поводу того, что... Есть эти ограничительные меры, либо их нет. Второй момент.
Нет, этих ограничительных мер нет.
Второй момент.
Нет.
Второй момент. Если все-таки таких мер нет, и в случае, когда ваш оппонент выиграет этот суд, то, соответственно, все сделки могут быть признаны недействительными, да, и, соответственно, получается, что вы еще в, что называется, в большей дебри уйдете, да. Потому что если вы выиграете процесс, вы и так сможете продать эту квартиру, либо подарить ее по вашему
усмотрению. Не об этом идет речь, извините, Лиля,
да.
Не об этом идет
о чем?
Речь. Переуступка именно когда идет судебный процесс. И тот, кто заинтересован в данной недвижимости, а там приличная недвижимость, он уже бремя
Какая переуступка? Какая сделка?
Берет на себя.
Какая сделка? Какая сделка? Купля-продажа?
Ну, безусловно.
Ну, купля-продажа, поэтому никакая...
Ну, причем здесь нет? Нет, ну, вы понимаете,
так,
что...
Так, подождите, Татьяна, еще раз, секундочку. Татьяна, минутку, подождите. Еще раз, мы не понимаем смысла вашего вопроса, верно, Лиль? Мы не можем понять, о чем вы говорите.
Но...
Как о чем?
Вы а тут не право. Вот сейчас у меня право, но...
Право собственности.
Право собственности зарегистрировано в установленном порядке. Угу. Но, значит, есть оппонент, который претендует тоже на это.
Конечно.
Но там нет никаких документов, нет регистрации.
И вы хотите ему отдать...
Регистре.
Что вы хотите? Что в итоге вы хотите?
Я хочу в итоге узнать относительно вот этого, этой сделки о переступке права. Есть реальный покупатель?
Но вот... Это не я. Это сорвалась Татьяна
вот
сама.
Я поясню еще раз, да. А если у нас в собственности уже оформлена квартира, и здесь путается Татьяна в словах, да, то переуступить право, да, у нее собственность, то еще. Возможно, речь идет о какой-то другой сделке, да, которую
насколько
не смогли
понял,
к нам донести. Да,
она потому... во время судебного процесса хочет отдать эту квартиру кому-то третьему.
Да.
Вот.
И пусть этот третий уже занимается судебными процессами. Фактически, да, если нет запрета на отчуждение имущества, то никто и запретить не может, да. То есть вы можете спокойно оформить этот договор купли-продажи и все. Второй вопрос, который возникает, то есть это мнимая сделка или это реальная сделка, да, то есть если это реальная сделка, вы получили по ней денежные средства, да, поменялся ответчик в суде в ходе всего этого, и разбирается суд, да, принесли документ, вот мы зарегистрировали право, но если эта сделка мнимая, то есть на бумаге, соответственно, подписали, что был договор купли-продажи, а фактически никаких денежные средства не передавались, то это будет еще одно основание. Оппонент уточнится, добавит еще одно требование, да, прошу признать вот эту сделку мнимой. Поэтому вот нельзя сходу рассказать, что там может быть, но основные моменты я вам озвучила. Если нет ограничений, вы вправе делать, что хотите, но это не уступка требования по квартире, да, то есть это другая
понятно,
история.
Все, мы
есть договор цессии, да, это уступка требования, но как вы хотите его сюда применить, это другой вопрос. Либо формулируйте более конкретно.
Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло.
Здравствуйте всем. Добрый день.
Добрый.
Сергей, Земля, Москва. Лилия, я когда-то уже звонил по делу Льва Григорьевича Малютина, вот которого мы искали, когда он ушел из жизни. Но сейчас другой вопрос. Можно ли задать вопрос по поводу... Да, это по поводу семьи в широком смысле. Угу. Вам знакомо дело двух полковников, Евгения Кашматова и...
Вы мне писали в Инстаграм, я, к сожалению, я не слышала об этом деле, я даже не знаю, о чем там речь, да, если вы в нескольких словах расскажете, будем признательны.
Да, если позволяете, благодарю. Дело в том, что я только вот буквально приблизительно месяц назад наткнулся в интернет, в YouTube, на два выпуска передачи под названием... «Час правды». Значит, выпуски называются... Ну, оба выпуска называются... они называются...
Ну, неважно. Про что там?
Смысл.
С тайным свидетелем. Вот. Там два слова из четырех, два последних слова тайного свидетеля. Жертва тайного свидетеля. Первое слово сейчас забыл, прошу прощения.
Да не столь значит, важно, Сергей, там, дальше.
Там защитница Маргарита Мартиросян, по крайней мере, на 19-й год была. И эти выпуски от 19-го года. А осудили полковников данных в прошлом году, в апреле, во второй половине апреля. Так вот, дело в том, что если у меня есть косвенные основания, точнее, не косвенные, а у меня есть ряд, скажем так, ряд вещей, рассмотрев которые, вот, либо защитник, либо службы соответствующие, ну, пока я к вам обращаюсь, поэтому вы, вот если сочтете, возможно, мы нужно рассмотреть те сведения, которые у меня есть. Поскольку есть вероятность, что либо оба полковников, либо один осуждены, скажем так, по ошибке, либо по чему-то...
И у вас есть какие-то доказательства, Сергей? Просто очень много времени.
Да, да. Я предполагаю, что они могут быть доказательствами, да. Просто это связано с другим сотрудником полиции, да. Но вот ко мне вещи попали другого сотрудника, и там есть
упоминания. А полковники уже сидят.
Соответственно, здесь ситуация в следующем. В любом деле, я не знаю, за что кого осудили, да, я повторюсь, что я впервые слышу имена, да. Здесь ситуация в следующем. Безусловно, вам нужно связаться с адвокатами, которые их защищали. Первое. Если не смогли связаться, то, соответственно, ну, уже если дело тем более громкое, мы знаем, кто занимался расследованием этого преступления, да, и, соответственно, обратиться в компетентные органы и дать документы с пояснениями, откуда они у вас, да. И это, безусловно, может быть тем основанием, чтобы пересмотрели дело по вновь открывшимся обстоятельствам, которые либо усугубят, либо, наоборот, облегчат участь тех, кого осудили, и даже оправдают, в том числе, с выплатой компенсации за несправедливость, незаконное решение суда. Ну, здесь законное, потому что суд основывался на тех доказательствах, которые были, но, тем не менее, компенсацию смогут требовать. Поэтому, если такие доказательства есть, безусловно, нельзя бездействовать, нужно связываться либо с адвокатами, которые сами донесут эту информацию, если они их еще защищают, либо с тем органом, который занимался следствием, и, соответственно, представлять эти доказательства. Но обязательно сделать копию, дубликаты таких доказательств у нотариуса, потому что человеческий фактор никто никогда не исключал. Если они у вас есть, и вы их передадите в единственном экземпляре, никто не исключает, да, халатность, не знаю, пожар, потоп, когда они будут фактически утрачены и доказывать нечем будет. Поэтому заботьтесь вот о доказательствах, всегда их фиксируйте, в том числе дублируйте у нотариуса. Я уж не знаю, какие они у вас.
Спасибо, вот, Сергей.
Если можно, коротко сейчас добавлю просто, что защитница Маргарита Мартиросян, я тоже увидел два упоминания в сети, что она была осуждена на там мера пресечения была подписка о невыезде, ее признали виновной в подделке доверенности на извлечение ценностей из ячейки вот одного из полковников, Евгения Кошматова. Там все очень любопытно, на мой взгляд. Да.
Но бывает. То есть адвокат защищал так, что сам подделал документы и завладел имуществом подзащитного, да?
Ну, ее могли тоже оклеветать, это тоже можно подставить, я догадываюсь, поэтому здесь...
Да. Это хорошая, да, спасибо вам, хорошая история, для какого-нибудь еще и кино можно сделать. А вообще, это бывает?
Кино кином, но...
Человека осудили, а посторонний нашел доказательства, их невинные и могут вернуть.
Безусловно, нашли свидетеля, нашли там видеозапись, да, что он находился, правда, в другом месте, нашлось письменное какое-то доказательство, там, билет на самолет, еще что-то, все что угодно. Относительно вот второй части, что тоже интересно, да, ну, бывает, давление на всех бывает, с разных сторон, и в том числе на адвокатов бывает давление, по поводу подделки доверенности, по которой она получила документы. Здесь же два момента, на которые нужно обратить внимание. Первое, что если была подделка документов, и она ей не воспользовалась, и она об этом не знала, то это один разговор. Второе, если ей дали доверенность, и она не проверила ее, а сейчас все источники абсолютно доступны для того, чтобы проверить, действительно доверенность, либо недействительно, пошла, получила эти деньги и распорядилась по своему усмотрению, это совершенно другая история, поэтому... Мы не можем точно давать квалификацию, когда погружены вот так поверхностно в дело.
Да, идем далее. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. В прошлый раз я звонил, вы вот меня перебил, Максим Челноков. Спасибо ему большое. Я задавал вопрос про военнопленных, а вот после моего звонка сразу Коношенко выступает, говорит, да, действительно, военнопленные есть. Поэтому я вопрос задаю, не сбивайте, пожалуйста. Знаете, сейчас вот Коношенко подтвердил, что существуют военнопленные, которые попали в ходе военной операции в плен. А вот смотрите, сейчас начнутся приговоры, да, вот там какой Киевский гарнизонный суд будет выносить решение. Ну что обычно выносит решение, расстрелять там и так далее. Я вас спросил в прошлый раз, Лиля, у вас существует вот адвокатская практика по таким делам? Вот родственник вам позвонит, как оспорить решение, допустим, какой вы Киевского гарнизонного суда по расстрелу военнопленного российского. Что дальше делать? Вот родственники сейчас позвонят. Давайте как-то обжалуем это решение. Что делать-то вы будете? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный.
Такая многогранная.
Нет, вопрос очень актуальный в силу того, что происходит. По поводу расстрела я не могу сказать, есть ли в Украине мораторий, да, на смертную казнь. Вот это я не знаю, и нужно будет узнать, потому что практика сейчас пойдет. Второй момент.
По делам военных времен, знаешь, там уже мораторий, не мораторий.
Нет, ну слушай, если есть, то он есть, да, это первое. Второе, относительно того, как должны действовать, сейчас будет, правда, очень непросто, потому что адвокаты, которые работают на Украине, понятно, как они будут защищать, да, это первое. Второе, адвокаты российские, которые не состоят в реестре Украины, не могут быть допущены к этому процессу в качестве адвокатов, да, то есть у нас такая же история, то есть адвокат, если иностранный адвокат планирует вести практику на территории Российской Федерации, он должен получить разрешение в Министерстве юстиции. Угу. Там такая же практика, да? Понятно, поскольку там сейчас военное положение, никто никаких разрешений выдавать не будет. Как быстро будут проходить эти и когда будут проходить эти судебные разбирательства, я пока не слышала, да, то есть если есть такая информация, что они уже там прошли, по некоторым вынесен приговор, то это очень-очень печально, потому что, как правило, вот так быстро это не происходит, да, и на рассмотрение любого дела требуется как минимум 2 месяца, да, и провести следствие и дознание, и передать в суд, и вынести приговор. Поэтому вопрос актуален, вопрос непростой, и сама буду посматривать практику, потому что нужно будет в любом случае защищать людей. Неважно, кто прав, кто виноват, работа адвоката защитить.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Добрый день, Максим меня зовут. Смотрите, у меня такой вопросик. Мы многодетная семья, вот, у нас 3 детей. Ребенок 3-й родился у нас в 2019 году. В 2011 году в Московской области вышел закон о предоставлении бесплатных земельных участков. Но в 2014 я подарил брату пол участка, пол дома вместе с землей. Сейчас мы подали документы на предоставление участка вот буквально до Нового года. И нам отказали в связи с тем, что...
Намеренно ухудшили...
Да, намеренно. Но мы же не намеренно, мы же не планировали. Прошло время с 14 по 19, 5 лет.
А ребенок когда 3-й родился?
В 19 году.
В 19 году. Ну, значит, нужно пробовать обжаловать. Нужно То пробовать...
есть шансы есть?
Практику не смотрела, и у меня в практике не было, но можно попробовать, да, и когда есть шанс попробовать обжаловать, то нужно обращаться и обжаловать, да, потому что не обжалуете, не получите, а если обжалуете, то все равно шанс сохранится. И доказать, что не было никакого намерения, потому что это было задолго до того, родится у вас ребенок или не родится, в 14 году вы уж точно не могли знать и понимать, да, потому что, ну, как можно спрогнозировать, да. Другое дело, если ребенок родился, дом подарили, когда жена была уже беременна, то здесь, наверное, можно говорить о умысле, о том, что намеренно ухудшили свое финансовое положение, ну, в том числе имущественное. Поэтому я бы попробовала все-таки обратиться к юристам и сходить в суд.
Смотрите, мы обращались там к знакомому адвокату, там в нашем городе, в Московской области, такой достаточно знаменитый, ну, у нас в районе.
А как,
вот
как...
он сказал, ну, Гандиошин, Андрей.
Нет, какой город?
А, Сергей Посад. Сказал фамилию, ну ладно, ничего страшного. Вот, и смотрите, он сказал, что практики нет, он как бы смотрел целый день, листал там все, смотрел в интернете, все, практики, но обращались еще к судье, как бы тоже, как бы...
Посоветоваться.
Да, посмотрите, она сказала, что шансы велики и стоит обратиться. Вот.
Ну, но вот, значит, я всегда даже своим доверителям, когда ко мне приходят, я говорю, вот там мои прогнозы по делу такие, сходите еще к нескольким адвокатам, послушайте мнение, выберите того, кто вам ближе. Поэтому у нас в Московской области, я сама адвокат из адвокатской палаты Московской области, у нас более 6 тысяч адвокатов. И уж в Сергиевом Посаде, их тоже, я думаю, что есть немало. Обратитесь к нескольким, зайдите на консультацию и не теряйте время, потому что, чтобы не упустить срок на обжалование данного отказа.
Да?
Я не, сейчас вам не скажу точно, поэтому здесь не теряйте время, идите на консультации, там сегодня-завтра к нескольким адвокатам, договаривайтесь и обжалуйте. Безусловно, шансы, вот я вам сказала, почему они есть, потому что это было задолго, там, период времени.
Да, то есть 5 лет это как бы срок.
Да, 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 да.
Максим, все, действуйте, большое. Да, пожалуйста, удачи. 233 пишет, после смерти мамы вступили в наследство как положено, но не оформил на себя. Есть ли какие-нибудь сроки оформления?
Вот, вот эта коллизия, которая все еще висит у нас в законодательстве, да, фактически, наверное, подали заявление о принятии наследства, но право собственности на себя не оформили, потому что, да, например, та же история, оформляем право собственности, теряем право на получение жилья, да, как там, малоимущее, да, например, да, поэтому вот в таких случаях граждане достаточно долго его не оформляют. Сейчас практика поменялась, да, сейчас сам нотариус отдает документ, отправляет документы в Росреестр и вам отдает уже выписку о том, что собственник сменился. Единственный случай, когда вы сами пишете заявление у нотариуса, что вы не хотите, чтобы нотариус отправлял эти документы. Фактически никакого срока нет, в практике встречается, что вот эти свидетельства о праве на наследство по 10 лет у людей на руках, да, и ничего им за это не бывает, будет. Да.
Так, еще вопрос, имеет ли, с какого возраста, очень длинное, длинное сообщение, в каком возрасте можно оформить квартиру на ребенка в итоге, вот, с какого возраста? Мне кажется, с любого.
С любого.
С любого возраста, там ограничений как бы нету.
Нет, нет.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день. Ну, и опять. Так, у нас есть еще 3 минуты, господа, 2 уже с половиной. Кто хочет задать свой вопрос последним, пожалуйста, звоните. 7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Антон, хотел бы задать вопрос.
Давайте быстрее, Антон.
Смотрите, у меня есть договор доверительного управления финансами. Был оформлен в 2018 году. Человек пропал на некоторое время, потом его нашли. Как действовать дальше, чтобы... То есть под расписку, помимо этого, он написал расписку о том, что брал денежные средства. Как теперь дальше возместить... Скажем так, он вернул сумму, которую брал, но не вернул деньги, которые предполагалось, что он должен оплатить как проценты.
Суд, если вы не договорились, у вас в договоре прописано...
Да, прописано все, да.
Все без проблем, суд удовлетворит, очень-очень простое дело, да, поэтому объясните ему, что кроме суммы, которую он должен будет заплатить, на него еще будут возложены государственная пошлина, она рассчитывается в зависимости от цены иска, соответственно, другие какие-то затраты, если они будут, и услуги юристов, которые будут привлечены к данному делу. Поэтому, когда человеку говоришь, что кроме вот этого на тебя будет возложено еще первое, второе, третье, как правило, все становятся более сговорчивыми и там либо составляют график выплаты, да, в течение какого времени готовы выплатить, подписывают его. И здесь, ну, бывает, да, что не у всех сразу есть деньги. Поэтому суд.
Уже все, Антон, нет
не
возможности,
успеваем.
Антон, нет. Да, спасибо большое. Да, друзья, на этом все. Народный адвокат заканчивает свою деятельность.
Лавочку,
да, в эфире радиостанции «Говорит Москва». А была у нас в гостях Лилия Петрик. Лилия, спасибо большое. Удачи, мира нам всем. Макс Челноков был с вами.
Пока.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.